Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об историческом танце. Реконструкция старинных танцев. Это достаточно развитое направление последних лет, и все больше интерес вызывает вот этот вид искусства. И сегодня у меня в гостях руководитель студии реконструкции старинного танца «Виконт» Екатерина Рябцева. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
И организатор мероприятий этой же студии Алексей Рябцев.
Здравствуйте,
здравствуйте. Алексей. Ну, не знаю, вы сейчас, может быть, меня поправите, насколько действительно востребовано это направление, поскольку вот знаю, что ваша студия 15 лет существует, и что такое исторический танец вот в нашем понимании сегодня? С чем связан такой интерес?
Это довольно разнообразное явление, потому что есть студии, которые танцуют стилизацией на тему исторического танца. Есть студии, которые занимаются реконструкцией исторического танца и проделывают таким образом не только хореографическую, танцевальную, но и вполне научную работу. То есть это неоднородное такое направление, неоднородное хобби, и каждая студия, и, наверное, каждый человек, который занимается историческими танцами, находит в них что-то свое. Наверное, то, что их объединяет, это социальность, потому что в первую очередь это танцы для общения. Это танцы, которые в первую очередь предназначены для любителей, не для хореографов, не для танцовщиков-профессионалов. Туда может прийти любой желающий и попробовать танцевать, как танцевали когда-то. Или, ну, по крайней мере, чтобы это выглядело как
можно
когда-то.
Можно сказать, что это вызов или ответ современным дискотекам? Что, с чего вдруг вот проснулся такой интерес? Или это всегда было? Потому что на дискотеках я сама давно уже не была, но, по крайней мере, вот было, что как будто бы по отдельности люди танцуют, да?
Угу. Или... Может быть. То есть... Это тоже вид социального танца, как и дискотеки, как и сейчас очень популярные направления типа бачаты, да, сальса,
ну
еще
да,
много
да,
разных направлений.
Танцы, да. Да, тоже. Ага.
И, наверное, это один из вариантов даже ответа окружающей действительности, которая нас замыкает как-то вот без общения, да, в минимизации общения, когда человек начинает меньше общаться с человеком, больше с машиной, да, там, с листом бумаги и так далее. И это желание человека общаться с другим человеком, в том числе посредством танца.
Угу. Ну да, такой естественный процесс, который вылился вот в такие...
Да, какой-то недостаток общения, который компенсируется в том числе, как это ни странно, вот через танцевальную культуру совершенно разных направлений. Сейчас, мне кажется, в целом какая-то вот волна интереса именно к социальным направлениям танцев. Неважно, это там латиноамериканские, это какие-то батлы хип-хопа, да, или это вот исторические танцы, где люди тоже танцуют и взаимодействуют друг с другом на языке движения.
Алексей хочет что-то сказать.
Я бы хотел именно пояснить, в чем разница именно исторических танцев от других видов социальных танцев, которые действительно, вот как Екатерина совершенно верно заметила, ну, необходимы в современном обществе. Исторический танец – это еще и возможность для любителей истории почувствовать себя персонажами любимых книг, каких-то старинных фильмов, немножечко представить себя на каких-то старинных событиях, которых мы читали, смотрели фильмы, примерить на себя эту роль, нарядиться в какие-то исторические красивые платьюшки, которые специально шьются для того, чтобы пойти на какое-то мероприятие, которые еще имеют отличия как бы, по периодам. То есть нельзя, скажем так, на мероприятие по
началу XIX века прийти в платье середины XIX века.
Ну, середины еще ладно, вот в платье современном XX века, ну, да, или там 21-го уже не придешь. И, то есть это возможность именно получить очень интересную картинку вот этого старинного мероприятия, где, которое красиво сама по себе, это вот эстетика вот этих старинных всех собраний, каких-то вот этих старинных балов, это же всегда было вот...
То есть, да, здесь, получается, еще присоединяется эстетический компонент, да, сделать себе красиво. И, ну, вот что касается студий, именно занимающихся реконструкцией танца, это всегда еще возможность узнать что-то новое про культуру, про искусство своей страны, другой страны. То есть, когда погружаешься в реконструкцию танца, то оказывается, что занятие историческим танцем внезапно требует знаний литературы того периода, моды того периода, исторических событий. А кто жил в то время, какие события происходили, а каковы были отношения между разными странами. И вот так вот через танец ты вдруг погружаешься в исторический контекст и узнаешь очень много. А, то есть танец здесь... служит скорее как поводом погружения в культуру, в искусство, в историю.
А кто к вам приходит вот, танцевать? Кто занимается в студии? Как это вообще происходит? По вечерам люди, после работы или как?
Да, это для всех хобби. То есть и для нас, как руководителя и как организаторов, и для участников всей студии это исключительно хобби.
Ну, то есть у вас, ну, есть,
кроме
своя профессия,
тех ситуаций, когда нам говорят, а станцуйте нам красивенько танец, а мы вам денег заплатим на каком-то мероприятии. Тогда, наверное, тут мы можем сказать, о, мы немножечко профессионально выступили.
Так. Ну, а кто приходит все-таки? Вот,
совершенно разные люди.
Так,
Главное, чтобы у человека, который заинтересовался этим, было желание и интерес к истории в целом. Потому что без интереса к истории никакого интереса заниматься именно историческим танцем, в общем-то, не возникает, потому что, ну, есть другие варианты танцев. Именно любовь к истории, в первую очередь, толкает заняться именно историческими танцами. При этом тут действительно есть много нюансов именно стилизации, реконструкции. То есть то, о чем Катерина говорила про научное исследование, вот танцевальное, это действительно исследование, это нахождение каких-то архивных записей, это нахождение литературных источников с описаниями, довольно непростых способов поиска.
Да, элементарно даже вот надо же понимать, где вот вообще представлять, как танцевали, где вот эту информацию вы берете. Она где-то сохранилась в источниках? И тем более разные страны, если я так понимаю, да, исторические?
Источников довольно много, с которыми работают. Это повезло, если сохранилась какая-то афиша мероприятия или программа мероприятия. Ну, например, можно пойти у нас в краеведческую библиотеку, посмотреть подборку газеты «Урал» или «Уральская жизнь», там, допустим, рубежа 19-20 веков, и там иногда, если повезет, печатают программы балов, которые происходили в Екатеринбурге, и публикуют, какие танцы там исполнялись. И так мы можем составить какое-то представление о том, что танцевали у нас вот в эти годы. Потом, это работа с нотами. Да, насколько активно публикуют те или иные ноты. Да, и мы тоже понимаем, что вот такие танцы танцевали чаще, такие, допустим, реже. Это мемуары. Это то, что у нас сохранилось как, ну, разного рода литература. Это упоминание и в художественной литературе, это упоминание в мемуарах, в каких-то письмах. И это, собственно, весь пласт, ну, условно, уже более профессиональной танцевальной литературы. Это разнообразные книги, обучающие танцевать. По счастью, такие тоже есть. Их можно читать и стараться понять, что написал автор.
Правильно я понимаю, что вы знаете все танцы, как танцевать всех народов мира, или тоже по ходу все это изучаете, Алексей?
Это да. Невозможно.
Это невозможно,
нет,
да.
Это даже Махмуд Исамбаев не мог бы таким похвастаться. Я хотел просто еще обратить внимание, что записи о методах танцевания, вот эти учебники танцев, оказывается, существуют с очень давнего времени.
Ну, мы бы как танцоры хотели бы, чтобы они раньше существовали, но то, что нам дано, это примерно вот с 15 века. То есть самое раннее – это, по-моему, рубеж 14-15 веков. Ну вот мы читаем с рубежа 16-17 веков.
И восстанавливаемся.
То есть здесь мне пришлось вспомнить свою филологическую составляющую и знание латыни и бодренько переложить знание латыни на понимание итальянского языка конца XVI века. Вот. И научиться читать хотя бы в какой-то мере эти книги, чтобы читать описания танцев и пытаться их воссоздать.
А назовите, вот интересно же, какие существуют танцы, потому что мы знаем, ну, навскидку, да, понятно, вальс, ну, это не старинный, это повсеместный. Какие, вот, может быть, вы восстановили, или, может быть, какие-то, я не знаю, названия необычные. Так, вот полонез, что еще? Вот, навскидку, я даже не вспомню.
Ну, 19 век, классика жанра, да, полонез, вальс, мазурка.
Мазурка.
40-е годы. Бум на польку случается.
Полька.
Да, мини...
Твист.
Кадриль, конечно же. Да, та, которая у нас складывается на базе изначально более народной традиции, переходит в бальную залу, а потом опять переходит в народную традицию. И, допустим, если мы едем в какую-нибудь фольклорно-этнографическую экспедицию и спрашиваем у бабушек в деревне, как танцевали кадриль, или ланчик, они внезапно описывают вполне нормально сохранившиеся фигуры французской кадрили, которая существовала в бальной зале весь XIX век, или тот самый ланчик, который английская кадриль лансье, пришедшая в Россию.
То есть переплетение какие-то, да?
Да, это происходит переплетение бальной и народной культур. Они все время взаимно подпитывали друг друга и наполняли.
А вот интересно, я знаю, что вот вечерки, те, которые существовали, там тоже были танцы, вот как раз-таки на вечерках происходили такие тоже знакомства, когда парень, девушка узнавали друг друга, и там даже элементы танца были под это подстроены, что, например, вот в этом элементе посмотрел, как... девушка одета, например. Здесь где-то как она руку, может быть, мягко подает. Вот, вот это вот именно то, что вызывает интерес, да? И исследовательский, так скажем, интерес.
В том числе, да. То есть, допустим, если мы читаем учебники, ну, вот итальянские, ренессансные, да, по танцу, ну, называется «Новый итальянский стиль», рубеж 16-17 веков, там авторы иногда прямо пишут, что в этом движении кавалер демонстрирует свою грациозность, доблесть и достоинство. Да? А здесь он должен двигаться, как будто бы он робеет перед дамой, да, и не смеет к ней прикоснуться вот со всей смелостью. Да? Это робость возлюбленного. И получается, что тогда танец рассказывает какую-то историю взаимоотношений мужчины и женщины, историю возлюбленных. И, в общем-то, это можно проследить практически в любом танце. Для танцев Ренессанса это наиболее ярко выражено. Там каждый танец практически имеет свою драматургию. Мы можем практически прочитать эту историю. Да, танец эпохи барокко, ну, в общем-то, тоже. Да, хотя это будет другая история. Танец XIX века тоже, каждый танец обладает своим характером взаимодействия. Да, в каждом из танцев юноша и девушка, ну, дама и кавалер, да, взаимодействуют чуть-чуть разным образом. Плюс были определенные правила этикета, присущие тому или иному танцу. Например, если мы рассматриваем правила кадрили, да, исполняли кадриль как правило, да, в норме такой, в базе, четыре пары, которые попарно стоят друг напротив друга. И кавалер, который приглашает даму станцевать с собой кадриль. Во-первых, они должны быть уже знакомы. нельзя пригласить незнакомую даму танцевать кадриль. Почему? Потому что в этом танце будет время, когда вот эти юноши и девушка будут долго стоять друг с другом, и они будут общаться. Если они не знакомы, им неприлично так долго стоять рядом друг с другом и общаться. Но более того, кавалер приглашает даму на кадриль, и он должен рассказать, а кто будет стоять напротив них. И хочет ли его дама, приглашаемая, танцевать вот с тем кавалером напротив, да, потому что она будет на того человека смотреть весь танец, и она будет с ним взаимодействовать, а вдруг он ей неприятен. Более того, это не может быть ее родственник, потому что ей неинтересно весь танец флиртовать со своим родственником. Mm-hmm. Да? То есть была масса нюансов, которые очень интересно раскапывать и понимать, почему логика танца именно такова.
Да, и была масса этикета. Понятно теперь, почему обучали танцам. Да?
Да.
То есть это было обязательным. Это не то, чтобы считалось какой-то, ну не знаю, каприз. И вот и мужчин, и женщин, то есть это было необходимостью для того, чтобы вот знакомились, где люди узнавали друг друга, да, как-то заранее, до брака, так скажем.
Конечно,
да?
Там ведь были целые периоды, да, когда девушка начинает входить в свет, да, и первый бал, когда она появляется в светском обществе и демонстрирует себя как потенциальная невеста.
Можно сказать, что это основная функция танца? По крайней мере, исторического и раньше, нет?
По крайней мере, одна из основных,
Одна из основных, да?
Ну, и все-таки
познакомиться, показать себя.
В разные периоды все-таки были немножко акценты разные. То есть, если мы берем тот же самый XVI век, то там мы видим в первую очередь статусность.
И это тоже, безусловно.
То есть, там это показать свое богатство, свою знатность, свою хорошую физическую форму. То есть это заявить о своем статусе. И там нельзя было выйти танцевать раньше, чем тебе положено по статусу. То есть там очень много ограничений вот этой вот сословной иерархии. Если мы берем другие периоды, то, конечно, то есть вот то, что вот про выход в свет, это больше 19 век, конечно.
Угу.
Ну, это мы по Толстому помним, по Наташе Ростовой.
Но это в любом случае, да, что уже есть какая-то такая, не знаю, легальная возможность посмотреть даже, увидеть, как человек двигается, как он общается. Не только даже, да. Кстати, как общается, а как двигается физически. Вот такие, так скажем, экологические способы.
Дело в том, что, да, очень многие исторические...
Экологичные, не экологические, экологичные.
Да. Очень многие исторические танцы, особенно вот периода более раннего, что вот мы можем посмотреть, построены на физических возможностях танцующего, где танцующий, в первую очередь, кавалер, то есть дама, она и так прекрасна, а кавалер должен показать, что он ого-го, что он силен, и прекрасен. И это вот тоже одна из составных частей показа.
Как минимум, что он здоров,
да,
физически.
Да, да.
Обладает физическими силами, мощью.
Угу. Интересно, как.
И да, вы совершенно правильно сказали, это способ легитимно, да, и экологично, действительно, психологически безопасно познакомиться, посмотреть друг на друга. Да, понять, насколько вы друг другу нравитесь. При этом практически в каждый период бальная программа включала в себя какие-то танцы, которые позволяли юноше и девушке довольно долгое время побыть наедине, но
да.
В то же время, да,
в обществе,
да. Когда они могли поговорить друг с другом, но при этом никто не мог ни на кого покуситься более, чем это позволяли правила приличия, потому что на них все смотрели при этом.
Интересно, вот смотрите, а вот сейчас тогда с чем связан? Там мы прям выяснили, можно сказать, функциональность, да, такую практическую танца. А вот сейчас это просто истосковались люди по какому-то такому же общению? Или это просто вот здесь чистая эстетика?
Мне кажется, это комплекс, и
тоже,
нет,
да?
Какой-то одной причины. Это и эстетика, это и, вот действительно, как Алексей сказал, какая-то внутренняя романтичность, может быть, да, для кого-то это начитанность и желание воплотить сказку детства, да, или сказку своей юности, потому что, ну, все равно почувствовать себя прекрасной барышней, да, где-то, ну, принцессой, да, это никуда не девается, это желание все равно есть. И в то же время, да, это еще один способ общения людей. При этом, как это, когда ты приходишь на бал, ты понимаешь, что другим людям, которые тоже пришли на бал, это интересно, как минимум вам есть о чем поговорить.
А какие у вас любимые танцы?
На самом деле очень трудно выбрать. Они, конечно, для каждого есть свое любимое. То есть кому-то больше нравится. Ну, вот я люблю 16 век, но мне он нравится действительно. Мне он и по характеру движений нравится, и по той истории, которая там происходит. Мы даже когда готовили мероприятие по 16 веку, мы делали цикл открытых лекций, куда приглашали всех желающих. И нам лекторы, профессиональные историки, и не только историки, читали, рассказывали о особенностях этого периода, об особенностях мировосприятия людей того времени, об особенностях того, что им тогда казалось красивым и правильным. Ну, это мое мнение. Соответственно, как бы для каждый находит себе тот период, который ему нравится больше. Кто-то очень любит период наполеоники, да, то есть вот эти романтические там декабристы, вот все вот это вот.
16 век, я-то даже не могу представить, что там, ну, сразу на скидку. Ну,
«Собака вот на сене». Лопе де Вега, «Собака на сене».
А там...
Вот саму вот эту эстетику.
Я, видите, исторически-то не подкована.
Что... И это, костюм, это и характер вместе, движения, да? И определенная музыка, которая тоже завораживает.
Мы можем название, наверное, «Балла дель Фьоре».
Так, мне все время не хватает вот этих кругленьких очков кролика, которые я бы поправляла на носу и говорила, давайте сделаем поправки.
Так.
На какая страна? Да, потому что, допустим, про 16-й рубеж 16-17 века мы чуть больше, чуть лучше знаем, допустим, про итальянский танец, да, и это время в первую очередь связывается с итальянской культурой, итальянским ренессансом. Знаем про Францию, которая, с одной стороны, существует параллельно, с другой стороны, она, опять же, влияние Италии испытывает, да, и потом у нее случается рывок в барокко, да, то, что мы знаем по Людовику XIV и весь этот танец эпохи барокко, из которого в итоге вырастает классический балет. Да, танцы XVI века, они, да, с одной стороны, есть такие массовые танцы, более простые, с другой стороны, это танцы вот как раз четко регламентированные, с простроенной хореографом драматургией, да, с взаимоотношениями, с прописанной схемой шагов и перемещений. Да, это есть танцы-игры, которые вот как раз направлены на такое где-то даже смеховое взаимоотношение. Да, это танцы для веселья. Но вот да, эти танцы завораживают, наверное, как раз вот другим этикетом, другой манерой движения, другой подачей себя.
А у вас какой любимый век или исторический период?
Ну, да, исторический, у меня все, иначе бы я, наверное, этим не занималась. То есть да, меня, я тоже очень люблю танцы Ренессанса. Танцы барокко я танцую, пожалуй, меньше, но... В них меня тоже завораживает вот идея контроля разума над телом, потому что мне кажется, что в первую очередь танцы барокко — это демонстрация возможностей своего ума и возможностей своего тела и того, как ум контролирует мое тело и насколько четко мое тело может выполнять разные очень сложные координационные задачи. Да, но если мы говорим вот о таком, скорее, сценическом танце. Да, хотя, в общем-то, и социальные танцы того периода тоже одни из самых сложных в истории танца. Если говорим о XIX веке, то тоже каждая часть, каждый период XIX века имеет свою прелесть, свою особенность, свои изюминки. Рубеж 19-20 веков, там тоже своя особенность, появление вот каких-то новых влияний, которые... Ну вот я опять же, да, поскольку я филолог, для меня это существо достаточно неразрывно, и я наблюдаю прямо общие мыслительно-мировоззренческие тенденции, которые проявляются и в литературе, и в танце. Да, в литературе у нас Блок, Гумилёв с модой на экзотику, да, с модой на историю своей страны, с одной стороны, да, какой-нибудь Блок, который пишет, там, обнимет рукой, плетет косой, и статная скажет «Здравствуй, князь!» Да, с другой стороны, Гумилёв с жирафом, да, и африканскими мотивами. И в танце, да, у нас возникает и русская тема, появляются такие небольшие, несложные танцы. Их пока принято называть секвенсы, да, как последовательность движений, которые отсылают к русской теме. Это танец «Ермак», допустим, который называется, который танцуется с платочками в руках у дамы. Танец «Крестьяночка», который какой-нибудь славяно-русский танец, да, где... Ну, по сути, аристократическое общество изображает то, как они представляют, как танцует народ. Судя по всему, не очень видя то, как этот народ действительно танцует, правда. А с другой стороны, появляется танец «Помпадур». Да, и вообще мода на балы «Пудре», да, где все приходят в костюмах, стилизованных под 18 век, в париках вот этих вот напудренных. Танец «Маленькая китаянка», да, хотя, казалось бы, ну вот где у нас аристократия Москвы-Петербурга, где Китай и что они знают вообще про китайскую культуру, но тем не менее, да, то есть вот опять же проявляется вот эта тема мода на экзотику какую-то, временную или пространственно-культурную. И это тоже интересно прослеживать.
Бесконечно можно это слушать. Вот все эти названия интересны. Но у меня такой есть завершающий вопрос к вам. Насколько танец, вот вы являетесь супругами, да? Насколько танец помогает или мешает вам в вашей вот именно в супружеской жизни? Плюсы, может быть, есть минусы, если они есть. Может быть, одни плюсы только. Рассказывай.
Конечно, помогает. Ведь можно вместо того, чтобы устроить семейную сцену, разыграть ее в танце.
Замечательно.
Мы пока так не делали, надо попробовать. Но мы вот организуем мероприятие вместе, и, конечно же, мой муж – это первая моя опора в организации всех мероприятий. Человек, с которым мы сидим вечерами, придумываем идею мероприятия. А кто у нас там будет? А какие мы будем использовать там, допустим, литературное произведение как источники? А какой будет сюжет? И это замечательный способ семейного досуга вообще-то. Ну, по крайней мере, для нас.
Ну, вы же вместе танцуете, да, если вот участвуете на балах? Или там разные есть варианты? Не обязательно вам в паре стоять?
Варианты есть разные. Как правило, мы стараемся танцевать вместе, когда у нас есть такая возможность, но это бывает на гостевых кабалах, когда мы приходим в гости. На своих мы на правах хозяев, так сказать, стараемся больше оказать внимание гостям.
Это так. И, безусловно, у нас нет концепции, что раз мы муж и жена, то мы всегда танцуем вместе, и никто не танцует с моим супругом. Нет. Я, наоборот, каждый раз стою и восхищаюсь. О, мой супруг пошел потанцевать с другой дамой. Да, как он с ней обходителен, как здорово. И я любуюсь.
Ну, а я, хорошо, соответственно, любуюсь, каким грациозностью танцует моя супруга с кавалером. Какое восхищение кавалеры у кавалеров она вызывает.
Прекрасно. И тогда еще один завершающий вопрос. Для чего современному человеку вы бы рекомендовали заниматься историческими танцами, если такую рекомендацию давать?
Психологическая разгрузка и физическая форма.
Физическая форма, да. Это...
Банально. Нельзя танцевать исторические танцы. Ну, то есть можно, но чувствуешь себя странно, когда ты человек с горбатенькой спиной, и ты, начиная заниматься историческими танцами, поневоле начинаешь, да, следить за тем, чтобы у тебя были развернутые плечи, длинная шея. Ну и на занятиях мы этому тоже, конечно, уделяем большое внимание. Мы занимаемся поддержанием правильной физической формы. То есть не убиваясь, допустим, как балетные танцовщики, поскольку это не наша профессия, но поддержание себя в хорошей физической форме, в правильной, да, планомерная, хорошая нагрузка присутствует у нас всегда.
Я бы сказал, это гармоничная физическая нагрузка без перекоса в какую-либо сторону, которая позволяет организму функционировать в оптимальном режиме, достаточном, чтобы он был в хорошей форме, но без перегрузок.
Я думала, это я сложно говорю.
Ну, зато вот физическая форма прекрасна. И, конечно же, психологически человек себя прекрасно чувствует. То есть хорошее настроение, бодрое. И,
конечно, мы на занятиях всегда стремимся создать веселую, прежде всего, атмосферу, чтобы человек пришел после работы, он отдохнул душой и телом. И ему стало в этой жизни лучше, красивее и познавательнее, что ли.
Ну и музыка, соответственно.
Весело, здорово, полезно для здоровья.
Благодарю вас, Алексей, Екатерина. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня были руководитель студии реконструкции старинного танца Екатерина Рябцева и организатор мероприятий студии реконструкции старинного танца Алексей Рябцев.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.